6. Полученный нами результат, устанавливающий резкую противоположность между первичными позывами «я» и сексуальными первичными позывами, сводя первые к стремлению к смерти, а вторые к стремлению к жизни, во многих отношениях не удовлетворит, конечно, и нас самих. Добавим к этому, что только у первых первичных позывов «я» мы могли установить их консервативный, или лучше сказать, регрессивный характер, соответствующий вынуждению повторения. Напомним, что согласно нашей гипотезе, первичные позывы «я» возникли от оживания неживой материи и стремятся вернуться в неживое. А сексуальные первичные позывы воспроизводят, очевидно, примитивные состояния живого существа. Но целью, к которой они стремятся всеми возможными средствами, является слияние двух определенным образом дифференцированных зародышевых клеток. Если это соединение не осуществляется, то зародышевая клетка умирает, так же, как и все остальные элементы многоклеточного организма. Только при условии соединения их половая функция способна продлить жизнь и придать ей видимость бессмертия. Какое же важное событие хода развития живой субстанции повторяется половым размножением или предшествующей ему копуляцией двух индивидов из среды одноклеточных? На это у нас ответа нет. И поэтому для нас было бы облегчением, если бы все наше построение оказалось ошибочным. Отпала бы противоположность первичных позывов «я», инстинктов смерти, и сексуальных первичных позывов, инстинктов жизни, и вместе с этим вынуждение повторения потеряло бы то значение, которое ему приписывается. Вернемся поэтому к одному из включенных нами предположений в ожидании, что мы можем целиком его опровергнуть. Мы построили дальнейшее заключение на предпосылке, что все живущее должно умереть по внутренним причинам. Высказали мы это предположение столь беспечно, потому что оно нам таковым не кажется. Мы привыкли так думать, и наши поэты поддерживают нас в этом. Мы, быть может, решились так думать потому, что в этой вере есть утешение. Если уж надо самому умереть и до этого потерять любимых нами людей, то уж приятнее подчиниться неумолимому закону природы, священной Ананке, чем случайности, которой можно было бы, пожалуй, еще избежать. Но возможно, что эта вера во внутреннюю закономерность смерти тоже только иллюзия, которую мы создали, чтобы перенести тягость существования. Эта вера, во всяком случае, не первоначальна, так как примитивным народам чужда идея естественной смерти. Они относят каждую смерть в их среде к влиянию врага или злого духа. Обратимся поэтому к биологическим наукам, чтобы эту веру испытать. И тут мы удивимся, как мало между биологами согласия, когда речь идет о естественной смерти. Само понятие смерти у них просто растекается. Наличие, по крайней мере, для высших животных определенной средней продолжительности жизни говорит, конечно, за смерть по внутренним причинам, но то обстоятельство, что отдельные крупные животные и гигантские деревья достигают очень высокого и пока неустановимого возраста, это впечатление опять-таки упраздняет. Согласно великолепной концепции Флиса, все феномены жизни, проявляемые организмами, конечно, и смерть, связаны с выполнением определенных сроков, в которых выражается зависимость двух живых субстанций, мужской и женской, от солнечного года. Однако наблюдение, как легко и в каком размере влияние внешней силы может изменить проявление жизни, особенно в растительном мире, как оно может их ускорить или задержать, противоречит неподвижной окаменелой формуле Флиса и, по крайней мере, заставляет сомневаться в абсолютном господстве установленных им законов. Наибольший интерес вызывает у нас трактовка темы продолжительности жизни и темы смерти организмов в работах Вайсмана. К этому исследователю восходит различие в живой субстанции ее смертной и ее бессмертной половины. Смертная половина есть тело в более узком смысле слова – сома. Она одна подвержена закону естественной смерти. Зародышевые же клетки потенциально бессмертны, поскольку при известных благоприятных обстоятельствах они способны развиться в новый индивид или, выражаясь иначе, окружить себя новой сомой. Нас поражает здесь неожиданная аналогия с нашим собственным пониманием, развившимся столь непохожим образом. Вайсман, рассматривающий живую субстанцию морфологически, видит в ней две составные части – сому, которой суждено умереть, иными словами, тело, независимо от его полового и наследственного материала, и другую часть, бессмертную, именно эту зародышевую плазму, которая служит целям сохранения вида, его размножения. Для нас отправной точкой была не живая материя, а действующие в ней силы, и мы признали два вида первичных позывов, одни ведущие жизнь к смерти, и другие сексуальные первичные позывы, снова и снова стремящиеся к обновлению жизни и этого достигающие. Эта теория звучит динамическим завершением морфологической теории Вайсмана. Но эта видимость значительной согласованности тотчас исчезает, если мы рассмотрим данное Вайсманом определение проблемы смерти. Ибо Вайсман признает разделение на смертную сому и бессмертную зародышевую плазму лишь для многоклеточных организмов. У одноклеточных индивид и продолжающая род клетка являются одним и тем же. Он таким образом объявляет одноклеточных потенциально бессмертными. Смерть наступает только у метазоев многоклеточных.